Штурмовик мягко коснулся аэродромного покрытия и, гася скорость, пробежался по полосе. Лекс с удовольствием откинул колпак кабины и полной грудью вдохнул вкусный воздух Подмосковья. Пахло травами, лесной прелью, мокрой землей и первыми заморозками. Как же хорошо! Легко спрыгнул на крыло и помог Лене выбраться из кабины стрелка. По аэродромному полю к ним спешили встречающие. Первыми неслись студенты, радостно размахивая руками, издали приветствуя наставников. После возвращения в институт маги пару дней отдыхали, точнее, провели со студентами, проверяя, как те начинают осваивать основы магии. Надо сказать, что все занимались с особым усердием. Еще бы, их понятия о мире, науке и законах, если и не перечеркивались, то уже не могли лечь в основу новых знаний. То есть все, что они накопили за свою жизнь, не могло быть опорой или базой, приходилось познавать мир с нуля. Попросту говоря, забудь, чему учили в школе, и начинай с азбуки. Даже теоретические основы магии, которые описывались в базовом учебнике, были для студентов настоящим откровением. Все с точки зрения местной науки казалось невозможно, но тем не менее действовало. Взять хотя бы простенькое упражнение для начинающих магов из раздела «Магии огня». Обыкновенную зажженную свечу помещают под стеклянный колпак. Адепт отходит от нее на расстояние и творит заклинание. Свеча гаснет. Тут вроде бы все просто и понятно. Кислород в воздухе под колпаком выгорел и огонь погас. Но как и чем можно объяснить, когда, подчиняясь другому заклинанию из этого же раздела, свеча снова загорается и будет гореть, не угасая, немыслимое количество времени? Более того, стеклянный колпак не нагревается, ну вот совсем. Его температура остается неизменной и в начале опыта, и спустя 5 часов. Никакой копоти или хотя бы легкого помутнения на нем не образуется. Как происходит реакция? Куда девается высвобожденная тепловая энергия? И где продукты горения? И это еще не все. Свеча не тает, не уменьшается, не меняет цвет. Даже фитиль не обугливается, остается совершенно белым, словно эту свечку только что достали из упаковки. И это не просто зрительные наблюдения. Студенты проверяли их всеми доступными научными методами. Огонь от зажженной спички плавит воск, обугливает фитиль и коптит купол стеклянного колпака изнутри. То есть делает все, что ему положено. Вызванное магическим заклинанием пламя напрочь отказывается вести себя подобающим образом, но это не предел. По желанию мага, вызванный им огонь может служить либо источником света, либо источником тепла, либо и того, и другого вместе. Самое интересное, что это совершенно не зависит от размера пламени. То есть маленькой свечой можно протопить баню или осветить весь институтский подвал со всеми его закутками и комнатушками. А самое замечательное, что обнаружили студенты в процессе опытов, это то, что полученное магом пламя ни при каких обстоятельствах не причинит вреда своему создателю. Да-да, проверено. Просто случайно уронили свечу, когда хотели протопить баньку. Свечка куда-то укатилась, а огонек продолжал гореть, и температура заметно повышалась. Испугались пожара и схватили огонь голыми руками. И ничего. Горит себе горошинка огонька прямо в ладони, а баня уже вовсю раскочегарилась, и с них пот в три ручья стекает. Вот такие дела. На больше их возможностей пока не хватало, но и это уже необъяснимо с точки зрения науки. Да и действие противного эликсира памяти, который они сами же и делали, тоже иначе как чудом не назовешь. Конечно, труднее всего приходилось профессору Стройкову, ведь его научный опыт бунтовал против магии, но факты — вещь упрямая. Пожилому человеку труднее принимать совершенно новое знание, противоречащее его немалому жизненному опыту. Гасить и зажигать свечу ему тоже удавалось, и восторг от того, что неизведанное подвластно ему, ни с чем не сравним. Это чувство сродни тому, что испытывает настоящий бунтарь от науки, ломающий и низвергающий гранитные устои законов физики, химии, динамики и термодинамики. Это чувство пьянило и вдохновляло, заставляя профессора наплевать на собственные регалии и ломать, крушить, опрокидывать все, чему посвящалась его прежняя жизнь. Пожалуй, из всех студентов он был наиболее прилежным, но и самым недоверчивым и пытливым. Ему мало необъясненного результата, ему весь процесс подавай. Впрочем, все ученики находились еще в начале пути познания магии. Нет лучшего объяснения, чем возможность самому наблюдать скрытые процессы. Так что трудно переоценить значение магических очков. Именно с их помощью студенты видели и управляли энергетическими потоками. К тому же они сами своими руками творили магию, изготавливая эликсиры. Не просто упражнялись, зажигая и гася свечи, а наблюдали и управляли магическими заклинаниями. Участвовали в производстве лекарственных препаратов, которые спасали жизнь многим и многим солдатам на фронте. Так что практические занятия, а главное неоценимый результат, стимулировали интерес и позволяли усваивать магические знания с поразительной скоростью. К тому же разум местных людей, на удивление, лучше приспособлен к обработке больших объемов информации по сравнению с людьми из мира Лекса. При похожих по силе аурах, свидетельствующих о скрытой способности к магии, люди этого мира гораздо быстрее и качественнее воспринимали новые знания, чем все претенденты на звание мага, которых Лекс встречал в своем мире. Он не знал, чем это можно объяснить. Скорее всего, невозможность вот так из ничего получать нечто вынуждала поколение людей напрягать разум в поисках технического решения той или иной задачи. Другими словами, у людей техногенного мира мозг натренирован, а у выходцев магического он попросту ленивый. Впрочем, может быть, просто везло, и в этом мире Лексу встречались исключительно умные люди, но в любом случае их было гораздо больше. Да хотя бы его партизаны на базе, магических возможностей у них нет, а как легко и гармонично они воспринимают новое. Честно говоря, раньше Лекс не задумывался об этом. Он впервые поймал себя на этих мыслях, проверяя количество и качество усвоенного материала у своих студентов. Ему даже пришлось немного усложнять задачи, экзаменуя их, а то как-то слишком уж быстро и правильно они отвечали и выполняли упражнения. Вот так номер. Лекс даже не ожидал такой скорости восприятия. За какой-то неполный месяц, вернее, порядка 20 дней, теория, данная в учебнике, была пройдена, и адепты приступили к практическим занятиям с помощью ученических амулетов. И первое упражнение «зажечь и погасить свечу» выполнили все и достаточно легко. И даже больше, судя по всему, у них еще оставалось время на научные эксперименты. Опытным путем под руководством обучающих амулетов они пошли дальше и изучили кое-какие свойства магического огня. Не все, конечно, но ведь выяснили. Это значит, что усвоение рун и связок уже на таком уровне, что обучающие амулеты позволили им это делать. Приблизительно такие результаты демонстрировали студенты Академии магического мира примерно к концу первого полугодового отрезка подготовки. И там не имелось каникул или выходных. В мире Лекса занимались каждый день с утра и до ночи, ибо плата за обучение высока и слишком дорого обходился отдых. Лекс понял, что можно ускорить программу обучения. Раз студенты оказались такими способными, то необходимо закрепить их успехи. Ведь именно на начальном этапе закладываются основы понимания и обращения с магией. Пришлось отложить все дела и вплотную заняться контролем и закреплением усвоенного учениками материала. Заодно и чуть усложнить методику преподавания, постепенно разрешая более трудные упражнения с целью развития магических каналов. Лекс головой ушел в преподавательскую деятельность. Никогда еще необходимость объяснять элементарные с его точки зрения вещи не доставляла ему столько удовольствия. Это оказалось восхитительно и захватывающе, вот бы никогда не подумал. На третий день ожил и стал вибрировать новый разговорник кольцо. Лекс так увлекся в этот момент практическими занятиями со студентами, что не сразу понял, что его вызывает Сталин.
«Что, вам уже не нужен старый чужой правитель?»
«Вам и своих дел хватает, еще я буду вам надоедать», — отозвался Лекс.